В эфире Радио Прага нашу сегодняшнюю программу мы посвятили военной тематике. Мы вновь вернемся к беседе с автором книги «Йосели и те другие» Владиславом Пориесом, узником Освенцима, и к путешествию в городок Росице, где хранят память об освободителях. Рубрики для вас подготовили Муника Чевелова, Ларета Вашкова, Либор Кукол и Антон Каймаков. Исторические прогулки. О жизни одного еврея.
Бог знает, почему меня эта насмешка так задевает. Почему меня так оскорбляет, что я не могу носить зеленое сукно, как другие рекруты? Откуда же взялась эта извращенная идея перекрасить молью изъеденные формы со времен монархии в столь отвратительный синий цвет? Тогда как зеленую форму могут носить воры и дебилы, а почему только я нет? «Потому что ты обрезанный», — подсказывает мне мудро Саша. «Ты еще не знаешь, ты балда, что быть евреем во время фашизма самый большой грех».
Это отрывок из книги Йосера «Эти другие» нашего сегодняшнего собеседника Владислава Пориеса. Владислав Пориес родился в Словакии. После того, как он потерял родителей, его воспитывали бабушка с дедушкой. Свое детство он провел в Восточной Словакии, в городе Михайловце. Рос он, как все обыкновенные дети, даже не подозревая, что он чем-то отличается.
Сначала, в моей юности, я не знал, что я еврей. Я узнал тогда, когда меня принуждали носить желтую звезду. Я сделал свой абитур в 1939 году. После того я уж не мог продолжать свои студии на университете и учился шлоссером.
На территории Словакии были введены Нюрнбергские законы. Каким образом их введение коснулось вас?
К концу 1939 года меня принудили вступать в еврейский трудовой батальон для молодых евреев. Годы рождения 19 до 21. Это был дрил сначала с лопатой и чеканом. И после того нас разделили в несколько лагеров. Было их 6 или 7 на территории Словакии, словенского штата, фашистского. Там мы работали в очень трудном терене с чеканом и лопатой. Мы высушивали болоты. Наша норма была сначала 6 шахтерских вагонов очень-очень тяжелого материала, камней.
Потом вам повысили норму на 12 вагонеток в день и стали угрожать отправкой на фронт.
Нам грозили, что если не выполним норму, нас пришлют на украинский или русский фронт, там чистить терен от мин для немецкой армии, для вермахта и для СС. Ну, перед этой угрозой я убежал. Но после нескольких месяцев меня какой-то доносчик, который меня знал еще с юности, донес на меня, что я военный дезертир. Жандармерия меня поймала и прислала в военный карцер.
После того, как вы практически отсидели свой срок, вас отпустили. Но сразу стало ясно, что вы не можете жить по официальным документам. так как еврейские документы – это билет на поезд, отправляющийся в концлагерь.
Жил на так называемой арийской бумаге, назывался по-рубски. Остальные даты рождения и так далее были оригинальные, потому что я бался, что мог бы перепутать.
В поисках кошер документов пришел Владислав Порез в еврейскую общину, где его встретили двое молодых, безусых, веселых парней.
А какие бумаги вы бы мне порекомендовали? Те христианские или лучше нееврейские? Мужики сходили с ума со смеху. Все хороши, до тех пор, пока вас не поймают. Потому что когда вас поймают и надавят, то все равно дерьмовые.
Этот опыт вы должны были испробовать и на себе.
Знов на меня донесли, в этом случае еврейский мосер, доносчик, которого платила тайная полиция словенского государства. И меня оттранспортировали в сборный лагерь Серет. И оттуда я пошел в сентябре месяце транспортом в концлагерь Освенчим.
В ожидании самого худшего вы уже из пересылочного лагеря Серет решили сбежать.
Когда мы были в Середе, нам удалось запечь в хлеб инструменты и этим дырнуть в вагон. Но вновь один просто приносчик, которого немцы установили командиром вагона, донес немцам, что мы пробуем избежать. Они отпаили вагон, нас выгнали на перрон, вмонтировали новый вагон и нас нагнали там, а потом уже было по пробе. Мы приехали концом сентября в Освенчим и на рампе делали с нами селекцию, так называемую. Мы еще были молоды, нас не ликвидировали.
Вы могли бы рассказать какую-то историю, связанную с жизнью в лагере?
Я попал в больницу. Одного вечера пришел новый СС-врач на контроль больных. Из-под моего одеяла выпали шахматные фигурки, которые мы изготовили из хлеба. Ну, я очень напугался. Ну, новый врач СС был очень удивлен и спрашивал меня, если я играю в шахматы. Я сказал, да. И как хорошо играет? Я сказал, ну, как кто играл в клубе, ну так, оденься и иди со мной. Ну, я пришел в его комнату. Он взял клубовые шахматы, предложил мне сигареты и сказал, чтобы я начал игру белыми фигурами. И я начал Е4. Он ответил Е5. Но я потому что, как молодой человек, я предпочитал острые варианты. Я сыграл F4, королевский гамбит. Он пиона взял. И потом я жертвовал коня. Он попал под очень острую атаку.
А вы не боялись, что победа могла бы вам дорого обойтись?
Я сказал, неплохо было бы выиграть, а показать ему, что и низшая раса может победить Херенфолк. Ну, потом, когда я видел, что он очень нервозен, я начал бояться, чтобы он мог отомститься на меня. Я нарочно сделал слабый шаг, чтобы ему дать возможность обороны. И, наконец, я ему дал возможность выиграть партию. Он был очень счастливый. Он принес мне консерву, свиную тушенку и половину настоящего хлеба.
сентябре 1944 года, когда в Германии стало не хватать квалифицированных работников, немцы стали использовать для работы и заключенных. Они их возили ночью, боясь русской разведки, не включали даже фары. Русский фронт был очень близко. Эту ситуацию Владислав Пория со своим другом использовал, чтобы сбежать.
СС, который нас стражил в нашем трудовику, он начал дремать. Мы два выскочили. Они спробовали в тьме стрелять на нас, ну, мы залегли. А они боялись остановить транспорт, потому что в этой ситуации бы могли и остальные убежать. Это нам удалось. Три ночи мы шли в направлении, откуда мы слышали канонаду. Четвертый день с утра нас разбудило: «Стой! Руки вверх!» Это уж была русская разведка.
Русские солдаты удостоверились, что у вас нет под мышкой татуировки с обозначением группы крови, как у эсэсовцев, и приютили вас.
Нас угостили. Угостили мы, отказывались от шпека, потому что наш вес был так между 40 и 45 килограммов. Но они нас принуждали выпить стаканчик водочки. Мы были с того пьяные, но они приведли нас в землянку. Там мы рассказали командиру группы, ако разведчиков, нашу судьбу.
Так Владислав Порез стал солдатом армии генерала Свободы. После войны Владислав Порез искал своих родственников, но не нашел. 18 его ближайших родственников закончили свой жизненный путь в крематориях концлагерей. Его последующая жизнь также непроста. В 1951 году, во время антисионистских процессов, его уволили с работы. После 3 лет ему позволили работать на радио. Но после оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году его уволили во 2-й раз. После чего он работал кладовщиком.
Вы слушаете радио «Прага».
История города Росице, сегодня очень уютного и с любовью отреставрированным центром и маленькими частными домиками, утопающими в зелени садов, насчитывает уже около 1000 лет.
Но наше путешествие в Росице связано с более поздней историей, память о которой в Моравском городке свято хранят, и каждый год в День Победы навещают могилы советских солдат, пожертвовавших своей жизнью за освобождение Чехословакии. А началось все с письма слушателя радио «Прага» Виктора Волкова из села Тербуны Липецкой области.
«Я разыскиваю захоронение моего деда Волкова Петра Васильевича. Только сейчас, по прошествии более 60 лет, появились очень скудные сведения о нем. Волков Петр Васильевич, 1906 года рождения, возможно, 8 мая 1906 года. Место рождения – Муромцево, Орловская область СССР. Воинское звание – рядовой. погиб в мае 1945 года, 7 или 5 мая. Даты могут быть неточными. Место гибели – Росице, район Брно-Пригород, Чехословакия. Место захоронения там же, по данным Центрального архива Министерства обороны России.
В поисках места последнего упокоения погибшего солдата нам большую помощь оказала работник отдела метрик мэрии города Росице Ярмила Квачалова, которая посетила местное кладбище, куда были перенесены останки советских солдат из первоначального захоронения у замка. Однако на обелиске нет имен погибших, и поиски продолжились по архивным документам.
Takže mě se podařilo zjistit jenom nějaké povšechné informace, protože jsem pátrala v té...
Мне удалось выяснить лишь общую информацию, так как я искала в городской и приходской хрониках. Там было указано лишь общее количество павших русских солдат. В целом их здесь погибло 68 человек, 55 были похоронены у замка, а 13 – на кладбище. Ныне все уже покоятся на местном кладбище. Следующую информацию, которую удалось найти о том, что в феврале 1946 года Совет городского национального комитета «Росец» подписал договор с военным подразделением Советской армии об опеке над этими могилами. Иные подробности нашел мой папа Ярослав Бохничек, так как он интересуется событиями того времени. Он черпал из книги профессора Войтеха Жампаха «Направление Брно». В этой книге приведен список солдат, павших в боях за Росице.
Тих падлих вояку, кteří замерли в боях о Росице, а сау там власне уведени два Волкового, один Волков...
В этом списке значится два Волковых. Первый – солдат Волков, родившийся в 1926-м, и второй Волков – старший сержант, год рождения 1906. К сожалению, в списке указаны лишь инициалы и нет полных имен. У младшего солдата инициалы совпадают с приведенным вами именем – Петр Васильевич. У старшего погибшего – инициалы ПС.
Бои в регионе Росец, в которых принимал участие и погиб Петр Васильевич Волков, продолжались с 18 апреля и вплоть до 8 мая 1945 года. Разведгруппа Красной Армии добралась к Росецкой ратуше вечером 18 апреля 1945-го. Однако в тот день город не был занят войсками. Немецкие части его вновь оккупировали к 23 апреля, но уже ночью 25 апреля советская армия провела еще одну атаку и отбила часть городских улиц.
Благодаря помощи Ярмилы Квачаловой и, главным образом, ее отца Ярослава Бохничика, мы смогли выполнить просьбу нашего радиослушателя и навестить места боев в Росицах, склонить голову перед памятником на могиле павших советских солдат, замученных и убитых фашистами местных жителей, и почтить память его родного деда, которого, возможно, повстречал и юный Ярослав Бухничек весной 1945 года.
Наша встреча произошла на перроне Росицкого вокзала, откуда с Ярославом Бохничиком мы прошли по улицам города к местному кладбищу, иногда останавливаясь у информационных стендов, рассказывающих приезжим о давней и современной истории города Росицы.
Takže toto je Kellnerův mlýn, jako který v 45. roce.
Это мельница Келнера, которая сгорела во время наступления в 1945 году. Тогда там сгорело 80 вагонов пшеницы. Бои здесь проходили с 18 апреля и завершились 8 мая генеральным наступлением Красной армии, которая со всей своей мощью солдат, пушек, танков двигалась на запад. Первая волна наступления гнала немцев до Намешти над Ославой. И дальше все двигалось в сторону Еглави и на Прагу. 8 мая мы весь день сидели в подвале. Всюду шли перестрелки, потому что немцы держались здесь недалеко от станции «Заставка». Мы постоянно были под угрозой.
Je to původně rozvědčík, který tady bojoval tam blízko, co já bydlím.
В хронике Росиц упомянуты и почетные граждане с тех времен. Разведчик, который воевал рядом с местом, где я живу. Он потом после войны приезжал в Росице 3 раза. Здесь также упомянут и доктор Аронов, который в деревне Течице, это километр отсюда, 1 мая принимал роды в семье Криштофовых. Родилась у них девочка, которую назвали Майя, а по-нашему Квитослава.
Сегодня Росицы выглядят как ухоженный современный городок с уютной реконструированной площадью. А каким были Росицы во время войны?
Перед войной мне было 10 лет, а в конце уже 14 лет. И я помню, что во время оккупации, конечно, атмосфера была очень угнетающей. Был здесь и немецкий комиссар БЭМ, который представлял в Росицах немецкое руководство. По стечению обстоятельств он на мельнице был управляющим и одновременно был комиссаром вместо старосты. Он не был из местных жителей, а пришел из Брно, вероятно, брнинский немец. В Брно во время Первой республики было очень много немцев. Мы ждали Красную армию. Уже 18 апреля мы сидели у нашего дома в Алшеве улице и видели на юге, как в сторону Иванчиц летели ракеты. Это означало, что фронт приближается. Были слышны и залпы. После полудня, а у нашего дома тогда были лишь поля, лес и было видно соседнюю деревню Течице, мы вдруг увидели, как с той стороны вылетела группа танков, сопровождаемая казачьим отрядом. Красная армия наступала от Иванчиц через Течице по направлению на север. Мы видели с родителями из окна спальни, как танки выстроились у кленовой рощи, дали залп по жичанам и ехали дальше. В казачьем же отряде некоторые лошади уже скакали без всадников. Немцы сидели в лесу в окопах, обстреливали все пространство и, конечно, уже были жертвы. Вот мы уже и на нашем кладбище. Здесь у меня похоронены родственники. Здесь лежит брат моей бабушки Карел Бумбалек. Рядом мои родители, мой дядя, брат отца здесь похоронен с семьей. Здесь же семья сестры моего отца Жеповой. В их доме в подвале мы прятались все время наступления, когда немцы нас выгнали из нашего дома.
20 дубна се вратили немцы до Росиц, protože Rudá armáda byla jenom v Tečici.
Немцы снова вернулись в Росице уже 22 апреля. Дело в том, что Красная армия была в соседних Тетчицах, а сюда приезжали только разведчики. Поэтому немцы и вернулись, пришли к нам и приказали немедленно покинуть дом. Куда нам надо было идти? Уже был вечер, поэтому мы взяли только 2 перины, да чемоданчик с документами и через соседний сад пошли к соседям, где нас до утра оставили в подвале. Среди немцев был один солдат, который говорил по-чешски. Так он нам сказал, чтобы мы пришли утром, что нам якобы позволят что-нибудь еще взять из дома.
Так мы с родичами пришли рано, как другой день.
Утром мы с родителями пришли, а везде на наших постелях, спальне, на кухне лежали солдаты. На оконных ручках висели автоматы и пулеметные ленты. Из окошка чердака торчало пулеметное дуло. Два пулемета были в саду, и все развернуто на дорогу в сторону Тетчиц, где была Красная армия и откуда в Росице кавалеристы ездили за сеном. Ночью был бой. Утром мы пришли, но в конце концов нам ничего не позволили собрать. Мы ушли ни с чем, вернулись к сестре отца и остались там до 8 мая.
А там мы дожили аж до 8 квітня.
«22 апреля в Росице вернулся карательный отряд СС, состоявший из 500 человек. 24 апреля Красная армия провела атаку, но по численности фашисты превосходили красноармейцев, так как главные силы Малиновский бросил на Брно. Росицы были лишь второстепенным направлением, что и стало причиной возвращения немецких сил».
Когда Красная армия 24 апреля атаковала Росице, то смогла занять только половину города. Мы в это время прятались в подвале у родственников. Бои шли прямо в садах и дворах домов. Немцы специально выбили доски в заборах, чтобы было куда отступать. У соседей в 4 домах от нас от взрыва артиллерийского снаряда загорелся дом, но никто во время боя его не мог тушить, так что они остались без крыши над головой. У родственников, где мы прятались, нас было 10 человек. Вдоль стены стояли кровати, на которых мы спали сидя, все вместе. 74-летняя бабушка, сестра отца с мужем, их 2-летняя дочка и сын, я с родителями. Так мы и жили все время наступления.
А když teda Rudá armáda už byla u nás na Husovi, tak náš tatínek se tam šel.
Когда Красная армия отбила и нашу улицу, то отец начал навещать наш дом и даже оставался там с солдатами ночевать. Отец потом рассказывал, как там был один солдат, наверное, 54 года ему было, татарин, Абдо его звали, который каждое утро по-своему молился. А когда и я вместе с отцом пошел посмотреть в наш дом к солдатам, так они меня встретили как своего. Налили чаю, принесли миску щей из соседнего двора, где была полевая кухня. Подарили мне и небольшой охотничий нож с роговой рукояткой, но я потом его потерял. А один солдат, студент из Ленинграда, играл на моей скрипке, на которой я тогда учился музыке. Хороший был парень. Все это были солдаты из первой линии атаки, которые и отбили тогда у немцев Росице.
А те на ті гусли гравали людські. А то були вояки з першого сліду.
Останки всех 68 советских солдат, павших в Моравских Росицах, ныне покоятся на городском кладбище рядом с могилами местных горожан, убитых и замученных фашистами во время Второй мировой войны. И никому в Росицах не пришла в голову мысль отстранить с обелиска красноармейцам пятиконечную звезду с серпом и молотом, как это произошло с памятником в недалеком Брно.